Рав, לפני שנתחיל, אפשר גם ללמוד את מאמר.
Рав, прежде чем мы начнем, мы можем изучать статьи о свободе воли. У нас есть такой вариант.
Да, это важнее.
Когда мы откроем труды Баля Сулама, статья о свободе воли, третья причина — внутренние факторы, труды Баля Сулама, статья о свободе воли. Третий фактор. Итак, третий фактор — внутренние причины и следствия. Это порядок внутренних причин и следственной связи, основы, изменяющихся под воздействием внешних сил окружающей ее среды, с которыми она соприкасается. Это означает, что из одного сгнившего в земле пшеничного зерна получается много пшеничных зерен, иногда еще больших и лучших по качеству, чем посеянное зерно. Здесь обязательно есть дополнение, вызванное воздействием факторов, участвовавших в процессе и присоединившихся к силе, скрытой в окружающей среде, то есть к основе. В результате этого и происходят все те качественные и количественные изменения, которых совершенно не было в предыдущей форме пшеницы. Эти факторы — соли и минералы, находящиеся в земле, дождь, солнце, которые воздействовали на нее тем, что выделили свои силы и присоединили их к скрытой силе самой основы, что в соответствии с законом причины и следствия привело к множеству количественных и качественных изменений этого новообразования. И надо понять, что этот третий фактор соединяется с основой на ее внутреннем уровне, поскольку скрытая в основе сила контролирует их так, что в конце концов все эти изменения относятся к виду пшеницы, а не к чему-то другому. И поэтому мы относим их к внутренним факторам, отделяя от факторов второй группы, которые в соответствии со своим определением неизменны, в то время как третий фактор изменяется как по количеству, так и по качеству.
Вы видите, сколько есть факторов? И нам нужно из всех этих факторов выбрать в конечном счете. Сейчас он закончит. И мы тогда увидим, что же, в конце концов, является тем фактором, на котором нам надо обратить внимание, и с помощью него мы выясняем путь и приближаемся к цели. А все остальные уже под это подстраиваются. Вперед.
Фактор четвертый. Причины и следствия при воздействии сторонних факторов. Это порядок причины и следствия при воздействии сторонних факторов, то есть действующих извне. Они не воздействуют на пшеницу напрямую, как дождь или солнце, а являются для нее такими дополнительными факторами, как, например, присутствующие на том же участке соседи или такие внешние изменяющиеся явления, как град или ветер. Таким образом, находим, что четыре фактора соединяются в пшенице в течение всего процесса ее роста. И любое состояние, которое пшеница проходит за это время, обусловлено этими четырьмя факторами. То есть ими определяются и количественные, и качественные характеристики состояния. И так же, как в описанном случае с пшеницей, этот закон действует во всех видах любых образований в этом мире и справедлив даже по отношению к мыслям и знаниям. Например, если обрисовать какое-либо состояние образования любого человека, верующего или атеиста, ультрарелигиозного или умеренно религиозного, то поймем, что это состояние человека возникло и было определено теми же четырьмя факторами.
Это значит, что мы не можем вырваться за пределы этих четырех факторов, а то, что у нас получится, получится как воздействие этих четырех факторов. А что же мы можем тогда делать? Как это взять в свои руки, как это использовать? Да.
Подзаголовок «Наследственные факторы». Фактор первый — это основа, то есть его первичный материал. Поскольку человек создан как сущее сущего, то есть из самой сердцевины порождающих его, то в соответствии с этим в определенной степени он как бы является их копией, перепечатывающейся из книги в книгу. То есть почти все, что было принято и постигнуто отцами и дедами, также переходит к нему и отпечатывается в нем. Однако разница в том, что происходит потеря формы, аналогично посеянной пшенице, которая пригодна для появления нового семени только после того, как сгнила и потеряла предыдущую форму. Так и в капле семени, из которой рождается человек. Нет в ней больше ничего от формы отца, кроме этих скрытых сил.
Только в потенциале, сила, в потенциальной силе. Как реализуем это? Да.
И те знания, которые были у отца, в сыне становятся предрасположенностью и называются инстинктами или привычками, пользуясь которыми он даже не знает, почему он так делает. Ведь это скрытые силы, которые унаследовал от отца. Однако не только материальные приобретения наследуются нами, но и духовные, и все знания, способствовавшие этим приобретениям, также наследуются нами, переходя из поколения в поколение.
То есть то, что есть в потомках, это приходит к ним от предков, и тут ты ничего не поделаешь. Давайте посмотрим, как мы можем правильно использовать то, что мы получили, не как бы обязательным образом от предыдущих поколений.
Так формируются и проявляются различные наклонности, которые мы обнаруживаем в людях. Например, склонность доверять или недоверчивость, склонность удовлетвориться материальной жизнью или стремление к знаниям, презрение к жизни, когда нет к ней желания, жадность, покладистость, дерзость или стеснительность. Так все эти проявления в людях являются не их собственным приобретением, а лишь простым наследством, по частям, доставшимся им от отцов и дедов. Как известно, в мозге человека есть особая область, ответственная за наследственность, называемая продолговатый мозг или подсознание, где проявляются все эти склонности. Однако поскольку знания наших отцов, являющиеся плодами их опыта, у сына становятся просто склонностями, то подобны посеянной пшенице, утратившей предыдущую форму и ставшей в чистом виде силами, скрывающимися в ней, которые способны теперь получить новую форму, что в нашем случае соответствует предрасположенностям, способным обрести форму знаний. И это является первичным материалом, основным первым фактором, называемым основой, и в котором сосредоточены все силы особенных наклонностей, унаследованных от родителей, официально называемые наследственностью. И знай, что среди этих предрасположенностей есть и обратные проявления, то есть противоположные тому, что было у отца. И потому говорят, что все, что скрыто в сердце Отца, у Сына проявляется открыто. Смысл этого в том, что основа теряет предыдущую форму, чтобы облачиться в новую, и потому близка к противоположности формы знания отцов, как пшеница, сгнивающая в земле, которая теряет всю свою форму пшеницы. И вместе с тем все это зависит и от трех остальных факторов.
Это значит, что мы не можем избавиться ни от какого фактора, внутреннего или внешнего, то, что к нам пришло от предков или развилось каким-то образом. Нам надо только знать, как это все правильно организовать для достижения цели, потому что нам они все нужны. Влияние окружения.
Влияние окружения. Фактор второй — это прямой порядок причины и следствия, относящийся к собственным качествам основы, которая не изменяется. Пояснить это можно на описанном выше примере с зерном пшеницы, которое разлагается, находясь в земле. Окружающая среда, в которой находится основа, — это земля, соли, дождь, воздух и солнце. И она долгое время медленно и ступенчато воздействует на зерно, в соответствии с порядком причины и следствия, изменяя состояние за состоянием, пока оно не дойдет до определенной стадии. И тогда основа возвращается к своей первоначальной форме, то есть к форме зерна пшеницы, но с изменением в количестве и качестве. Основа же совершенно не изменяется. Так что из пшеницы не вырастет овес или другой злак, хотя некоторая ее часть изменяется как количественно. Например, из одного зерна может выйти 10 или 20 зерен, так и качественно. То есть качество может быть лучше или хуже, чем у предыдущей пшеницы. Таким же образом и человек, как основа, находится в окружающей среде, то есть в обществе, и он обязательно подвержен его влиянию, как пшеница подвержена влиянию окружающей ее среды. Ведь основа — это всего лишь сырье, которое, непрерывно соприкасаясь с внешней средой и обществом, претерпевает ступенчатые изменения, переходя от состояния к состоянию в соответствии с законом причины и следствия. В это же время изменяются и наклонности, содержащиеся в его основе, приобретая форму знаний. Например, если получил по наследству склонность к жадности, то когда подрастет, создает для себя разумные оправдания, позволяющие прийти к верному выводу, что для человека хорошо быть жадным. И уже известно, что несмотря на то, что отец его был щедрым, он может унаследовать от него противоположное качество — жадность, потому что противоположное — это такое же наследство, как и существующее. Или тот, кто унаследовал от предков склонность к свободомыслию, строит для себя обоснование, позволяющее прийти к заключению, что хорошо для человека быть свободным. Но откуда он берет эти суждения? Аналогии, заключения. Все это он неосознанно берет из окружения, влияющего на его мнение и вкус постепенными переходами от причины к следствию. Так человек думает, что это его собственное открытие, к которому он пришел путем свободного изучения. Однако и здесь, как и в случае с зерном пшеницы, есть общая часть, называемая основой, То есть, в конце концов, у него остаются унаследованные наклонности, которые проявляются в нем так же, как они проявлялись и у его предков. Это и называется вторым фактором.
Это значит, что воздействие окружения может быть тут главным, основным фактором. Это значит, что с помощью него человек растет. Воздействие окружения, ну, это как на зерно, которое в земле, может быть, произрастет что-то, произрастет, разовьется, и во всем будет успешным, а может быть, что изгниет, и ничего не произрастет из этого. Все зависит от воздействия окружения на основу. Ну а дальше что? Давайте посмотрим. Вопрос вот какой. Насколько зависит от нас войти в правильное окружение, насколько зависит от нас включиться в правильное окружение, насколько зависит от нас открыть себя под воздействием правильного окружения. И в этом, от этого зависит все остальное. Результат зависит от этого, насколько окружение будет воздействовать на меня. То, что Творец приводит человека на хорошую судьбу и говорит, бери себе, это нам понятно. Это не мы пришли, скажем, вот к тому состоянию, в котором мы находимся. Но все остальное, насколько зависит только от нас. Пожалуйста.
Привычка становится второй натурой. Третий фактор — это то, что по закону причины и следствия непосредственно воздействуют на основу и изменяет ее. Так унаследованные наклонности человека под воздействием окружающей среды становятся натурой и потому действуют в тех направлениях, которые определяются ее осознанием. Например, у жадного от природы склонность к жадности под воздействием окружающей среды становится осознанной. И тогда он защищает себя тем, что отказывается от определенной меры жадности, чтобы не существовать в страхе от попадания в зависимость от окружающих. Таким образом, многое из того, что унаследовал от предков, меняется к лучшему, и иногда удается совсем избавиться от плохой склонности. И все это благодаря привычке, положительное воздействие которой становится его второй натурой.
אשר בזה יפה כוח האדם מכוח הצומח, כי החיטה לא תוכל להשתמש.
И в этом преимущество силы человека над силой растительного уровня, так как пшеница не может измениться полностью, а, как сказано выше, лишь частично, тогда как у человека есть возможность измениться под воздействием окружающих факторов причины и следствия даже в общих чертах, то есть полностью изменить наклонности и искоренить их, превратив в противоположные.
Это и есть вопрос того, что привычка становится второй натурой, что я могу с помощью вот этих привычек, если я нахожусь в правильном окружении соответствующем, я могу действительно сделать проделать с собой такие изменения, как будто бы Творец со мной проделывает. То есть окружение может воздействовать на меня таким образом, совершенно целенаправленно. Так что сделает из меня то, что оно хочет полностью. Ну и дальше.
Внешние факторы. Четвертый фактор — это не совсем посторонние факторы, по закону причины и следствия, воздействующие на основу снаружи. То есть это те факторы, которые не имеют никакого отношения к развитию основы и влияют на нее не прямым, а косвенным образом. Например, материальное положение, беспокойная или спокойная атмосфера вокруг и тому подобное, то есть то, что имеет свой последовательный и медленный порядок причинно-следственных состояний, вызывающих изменения в сознании человека в лучшую или худшую сторону. Таким образом, я описал 4 естественных фактора, и весь наш разум, любая наша мысль, не что иное, как всего лишь их производное. И даже если человек сутки будет проводить в исследованиях, все равно ничего не сможет добавить или изменить то, что предоставлено ему этими 4 факторами. И любое добавление, которое только сможет найти, будет лишь количественным, определенным, большей или меньшей степени разума, в то время как и качественно здесь абсолютно нечего добавить. Ведь они принудительно определяют наш характер и форму мышления и выводов, совершенно не считаясь нашим мнением. Так что мы находимся во власти этих 4 факторов, точно так же, как глина в руках гончара.
Спасибо за возможность задать вопрос. Раф, у меня уже давно этот вопрос существует. И я понял, что окружение влияет на человека в соответствии с
его. Только окружение. Только окружение. Рак освива.
Не то, что окружение воздействует на человека, только окружение воздействует на человека. Ты не можешь быть без окружения, даже если ты в пустыне или в джунглях. Неважно где. Ты находишься в окружении. Ты не можешь быть без окружения полностью. Окружение не живое, растительное, животное, люди, неважно, но окружение. И окружение воздействует на тебя, и Творец, который тебе устраивает все это, вводит тебя вместе с твоими внутренними данными еще и в окружение. Ну и дальше.
Можно спросить, вот это свойство, которое находится в тебе, она кажется, что она имеет, ну, как бы одна свойство только существует, но имеет много выражений. Вот я хочу это выяснить. Если есть вор, допустим, он при каких-то ситуациях может быть очень там честный, или человек же лжец, он может при каких-то ситуациях противоположный, как будто существует одна свойство. И она имеет много выражения. Вы можете это прояснить?
Может быть, мы скоро будем это изучать. Но сейчас я не буду это выяснять. Это будет непонятно для других. Творец, который дает нам внутренние свойства и внешние свойства, вводит нас в группу, в общество. И тем, что мы находимся в обществе, то только там мы можем уже определять, насколько быть под воздействием окружения. И в этом есть у нас свобода воли и выбора. Только в этом. И поэтому мне не важно, кто я, что я, с какими свойствами я родился, какие свойства во мне есть. На самом деле, не важно. Но это я. Все, это уже запечатано. Вопрос, как я, который находится в окружении, выбираю лучшее окружение, более сильное, помещаю себя в это окружение, чтобы сильнее на меня воздействовало. Вот это мне важно. Но сами по себе свойства не важно. Ну хорошо. Ну что, ну так меня створили. Ну иди, обратись к тому мастеру, который меня сделал. Мне важно только одно. Тот фактор, где я могу повлиять на него, как я влияю на него самым лучшим и сильным образом.
Последний вопрос. Окружение может сделать с человеком то, что вообще у него не остается этого даже начала. Правильно?
Нет, нет такого. Основа, которая есть в человеке, То есть откуда он приходит, это остается в нем и не может измениться. Не может измениться. И он тут писал нам, тебе надо будет еще раз прочитать, насколько есть вещи, которые неизменяемы, и вещи, которые меняются. Нам надо обращать внимание на те вещи, которые меняются, и то, как мы с помощью окружения изменяем их в правильном направлении. Это, в принципе, наша работа.
Рав, скажите, пожалуйста, как десятка может помочь товарищу, если его привычка ложиться спать поздно, и вследствие этого он не встает тогда на утренний урок, он сидит там в интернете, что-то выясняет постоянно. Вот, и когда мы начинаем выяснять, он говорит, что вы не даете мне важности цели. Но мы все знаем, что у него есть такая привычка. Как десятка может ему помочь?
Но это проблема. Я сталкивался с такими проблемами. Он должен просто привязать себя к кровати и спать. Рабаш так говорил. Должен залезть в кровать, выключить свет и лежать. Все. И тем, что он сейчас лежит, он выполняет указания товарищей, и поэтому с помощью этого он продвигается духовно. Запрещено ему сидеть, стоять, ходить. Запрещено читать, смотреть там что-то. Просто как можно проще быть к состоянию.
Казахстан. Спасибо большое, Раф. Еще раз разрешили. Вы сказали о влиянии окружения, даже если это в пустыне, когда не живое, растительное тоже влияет на мое окружение.
Да.
И получается, выбор мой, допустим, к примеру, да, что если я куда-нибудь в гору уйду и буду там один, и на меня ничего воздействовать не будет, я понимаю, что в этом есть лучшее продвижение. Это какой будет выбор тогда? В сторону чего? Я же понимаю, что Но. Для меня будет меньше окружение плохое влиять.
Нет, ты должен выбрать окружение, которое будет как можно ближе к цели. Если ты окажешься среди неживого, растительного или животных, есть люди, которые любят путешествовать по природе, все, отключиться от всего, от всех, медитировать. Мы говорим, что нет, это не приводит человека к соединению с Творцом. Не приводит. Именно так. Я не хочу сейчас в это входить глубже, но в соответствии с наукой Каббала, связь человека с Творцом через связь человека с окружением людей, соответствующих, подходящих для этого. Вот так это.
Скажите, пожалуйста, Раф, распространяя наш посыл, мы, получается, должны создать для внешних людей вот ощущение того, что именно мы и есть правильное окружение для них. Вот верно ли это?
Это не сразу, это не то, чтобы это им кололо глаза. Но в конечном счете они должны увидеть в нас их воспитателей, которые ведут их к цели жизни.
Беседа.
Хорошо.
Иерусалим. מה ההבדל בין שלושת הסיבות שהן חיצוניות למצע של האדם?
В чем разница между тремя причинами, которые являются внешними относительно основы человека?
Ну, основу человека ты не можешь менять, а три вот этих причины, фактора, это дополнительные оболочки. На них как-то можно повлиять. Временем. То есть, конечно же, ты потом не можешь повлиять. Скажем, дал ему воспитание, и все. Нет, но ты можешь добавить, но то, что ты уже ему дал, это все уже в нем. Вот эти три причины относительно основы, это они как-то уже накладываются на основу, да, как внешние факторы.
Маквидиван.
Добрый день, Раф. Пожалуйста, постоянно вот в этом, я понимаю, что тысячу раз отвечали на этот вопрос. Вот затык такой. Вот я прошу исправления для себя, не для хаверов. То есть я для себя прошу, но чтобы я видел хаверов великими и больше никакими. Но получается как бы для себя опять. Вот затык здесь вот постоянно вот в этом.
А вы слово...
Ну, а конец фразы для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. То есть в конце, конец действия в изначальном замысле. То есть я в первую очередь вот это вижу, чтобы я был слит с Творцом по подобию, по форме, чтобы доставить ему наслаждение через все человечество, через все кли Адама Ришона. И поэтому я выполняю сейчас вот это вот маленькое действие. Где мы?
Кадима.
Подзаголовок «Свобода выбора». Свобода выбора. Однако, когда мы рассматриваем эти четыре фактора, то видим, что несмотря на то, что наши силы слабы для того, чтобы устоять перед первым фактором, который называется «основа», есть у нас возможность свободного выбора защититься от остальных трех факторов, под воздействием которых частично изменяется основа, иногда даже в более общей части, и все это в силу привычки, ставшей второй природой. Второй натурой.
Это значит, что в конечном счете, посредством работы над собой, я с помощью вот этой вот повседневной работы, послушайте, что он пишет, с помощью привычки, вопреки своей природе, я приобретаю другую природу, иную, и этим я побеждаю своим свободным выбором, вот этим, повседневной работой, я должен выбирать вот это, и вот так вот делать. И тогда с помощью этого я поднимаю себя к совсем другой природе. Прочитай еще раз.
Подзаголовок «Свобода выбора». Однако, когда мы рассматриваем эти четыре фактора, то видим, что несмотря на то, что наши силы слабы для того, чтобы устоять перед первым фактором, который называется «основа», есть у нас возможность свободного выбора защититься от остальных трех факторов, под воздействием которых частично изменяется основа, иногда даже в более общей части. И все это в силу привычки, ставшей второй натурой.
Ну, кадима.
Ну, вперед. Дальше.
Подзаголовок «Окружение как фактор». И защита эта заключается в том, что мы всегда можем добавить что-то при выборе нашего окружения, которым являются друзья, книги, учителя и тому подобное. Это подобно тому, когда человек наследует от отца поле пшеницы, на котором сможет из небольшого количества зерен вырастить много пшеницы только за счет выбора окружения для ее основы, то есть плодородной почвы, в которой есть все соли, необходимые вещества в изобилии, снабжающие пшеницу всем необходимым, а также средств улучшения условий среды, чтобы сделать ее более подходящей для роста растений. Умный поразмыслит, выберет наилучшие условия и получит благословение. А глупец возьмет то, что подвернется под руку, и потому его посев обернется провалом, а не благословением. Ведь вся польза и качество зависит от выбора среды для посева пшеницы. А после посева в выбранном месте окончательная форма пшеницы уже определяется тем, что способна дать среда. Так и в обсуждаемом нами. По правде говоря, нет в желании другой свободы, кроме как впитать воздействие упомянутых четырех факторов, поступая и думая так, как они предлагают ему, не имея силы возразить и что-либо изменить, как в примере с пшеницей, которую уже посеяли в определенной среде. Однако с самого начала существует свобода желания выбрать среду из таких книг и учителей, которые вызовут у него хорошие мысли. И если не сделал этого, а будет готов войти в любую случайную среду и читать любую случайную книгу, то, конечно, попадет в плохое окружение или будет проводить время за чтением бесполезных книг, которых больше, и они ему намного приятнее, и в результате чего образование его обязательно станет ужасным и плохим, что приведет к греху и злодеянию. И, конечно, наказание понесет не за плохие мысли и дела, в которых у него нет выбора, а за то, что не выбрал хорошее окружение, так как в этом, безусловно, есть возможность выбора. Поэтому прилагающий усилия в своей жизни и каждый раз выбирающий лучшую среду достоин похвалы и награды. Но и здесь, не за его хорошие дела и мысли, принудительно возникающие у него без всякого выбора с его стороны, а за старание выбрать каждый раз хорошее окружение, приводящее к появлению у него к этим самым мыслям и делам. И как сказал рав Йешуа бен Пархия, «Сделай себе рава и купи себе товарища». Рав, это все еще непонятно. Почему же это называется свобода выбора, выбрать окружение? Как это отличается от любого другого выбора?
Силой, да, выбираешь вот эту вот возможность выбрать внешний фактор, который неактивный, который действует на тебя и обязывает тебя. Поэтому это свободный выбор.
Это не управляется теми же факторами, которые мы изучали до сих пор, которые толкают человека войти в определенную среду.
Потому что ты находишься под воздействием такого фактора, который не относится ко всем этим четырем факторам, а ты выбираешь, как будто бы, да, своим внутренним усилием, чтобы вот это было фактором. Скажем, ты просыпаешься утром, встаешь и приходишь в окружение на урок. К объединению, там, к, не знаю, распространению, собрание товарищей и тому подобное. Это выбор. Выбирающий. Как вот он говорит тут, поэтому выбирающий каждый раз, выбирающий лучшую среду, достоин похвалы и награды. Так продвигает себя, если хорошее окружение. Или же, не дай Бог, наоборот.
Это товарищи, они приводят меня на урок, они поддерживают меня.
Ты выбрал, чтобы они повлияли на тебя. Вот это так.
My question is, does a good environment need me? Please.
Наш вопрос... Если окружение, доброе окружение нуждается во мне.
Хорошее окружение нуждается ли во мне? Неважно. Нуждается, не нуждается. Это уже отношение между вами. Но если ты хочешь развиваться с помощью только внешнего окружения, фактора, окружения ты можешь развиваться. Поэтому тут ты должен понимать, ты можешь быть... Да в чем угодно, но если нет у тебя хорошего окружения, ты не изменишься по существу духовно в направлении настоящей истинной цели. Совсем нет. Не сможешь. Нет другого фактора, кроме окружения.
В нашем распространении... Появляются все новые и новые люди, которым нужно вот это вот окружение. У нас есть Бней Барух. Мы должны думать об этом окружении для тех, кому мы распространяем, или это каким-то образом придет?
Вы должны организовать для ваших учеников возможность связаться с правильным окружением, и чтобы они выбрали, делать это или нет. Выбор ведь каждый день. Это не то, что один раз выбрал, и все. А каждый день я воюю за то, чтобы выйти на урок, пойти на собрание товарищей или нет. Вот так это происходит. Так, ну что у нас там еще
есть?
Пришло изменение окружения в виде пандемии.
Это мы еще будем выяснять. 19-й Петахтикма.
Прежде всего, что такое основа вообще? Кто, где, что? Что это вообще?
Основа — это капля семени, что получил от папы.
Он тут утверждает, что ты наследовал это от предков. Тогда объясните следующее предложение. Что нет на свободу выбора, а защитить себя от трех факторов, под которыми изменяется основа. И что мне делать с этим?
Тебе надо только найти общество, в конце концов, и развиться правильно. Вот так.
Основа —
это мое желание получать. Основу. Но та форму, которую примет основа, это ты определяешь.
Рав,
в течение дня мы выбираем доброе окружение тем, что мы думаем о товарищах и занимаемся распространением. Что еще нам нужно делать?
Ничего, быть под влиянием окружения. То, что ты занимаешься распространением, это еще не называет, что ты под воздействием окружения. Быть под воздействием окружения, когда ты склоняешь себя перед окружением.
Спейн ту.
Pregunta del grupo joven, como uno se aferra a este entorno para no escaparse.
Вопрос из молодежной группы.
Repeat, please.
Еще пусть спросит.
Como uno se aferra a este entorno, al entorno para no escaparse.
Как можно удерживаться за окружение, чтобы
как
не сбежать?
Как можно больше прилепиться к ним? Не знаю, склонить себя, просто ноль перед ними, и тогда не сбежит, потому что они будут большими, а он будет под их воздействием. Как он тогда сможет убежать?
Оланд-Ван. А валь есть лахем шейла?
Ну, у вас же есть вопрос. Уберите вопрос в Голландии. Группа «Хорошее окружение» относится ко второму фактору или третьему?
Окружение как фактор. Ты видишь, что он пишет? Окружение как фактор. Где это?
А то, что сейчас читали.
Он говорит, окружение как фактор. Это причина и следствие, само состояние, которое там не изменяется, и так далее, и так далее. Тут ты увидишь это.
Так вот, еще десятка раз. Относится это как второй фактор. Тогда что ж такое третий фактор?
Дорогой, почитай то, что он пишет. Ты хочешь, чтобы мы из-за тебя прошли снова все факторы?
Не, я просто не понимаю. Но если повторить, помощь.
Не получит меня помощи, я не могу сейчас для тебя снова со всеми проходить всю статью. Я не могу, так не делается. Почему в то время, когда ты учишься, ты не записываешь? Чтобы у тебя из всего этого раздела был бы один абзац.
Хорошо, а группа окружения — это второй фактор. Есть вещи совершенно внешние, это четвертый фактор. Я не могу понять, что такое третий.
Еще раз прочитай. Я говорю тебе, это не учеба, так не учится. И это не та учеба, которую мы проводим с вами утром. Это только знакомство, а потом ты должен сесть во время перерывов и разных там обстоятельств и учиться. Кроме того, наверняка эти статьи есть также и в записанном виде.
Да, конечно, есть все в архиве.
В записи. Да, он даже может ехать в машине и слушать, или идти где-то с наушником в ухе, конечно. Из того, что он сейчас нас послушает, конечно, так невозможно и изучать, и понимать. И сейчас требует от меня, чтобы я сейчас заботился о нем и занимался им личным образом перед всеми. Какое большое эго. Интересно. Он не понял, ты сейчас должен дать ему частный урок. Где мы находимся?
419-я страница. Заголовок «Необходимость выбора хорошего окружения». Необходимость выбора, пожалуйста, хорошего окружения. И надо понять сказанное Раби Йоси бен Кисма в ответ на предложение некоего человека, просившего переехать жить в то место, где живет он сам, и предложившего за это тысячи тысяч золотых динаров. Ответил ему Раби Йоси бен Кисма: «Даже если ты дашь мне все серебро и золото, все драгоценные камни и жемчужины всего мира, я не буду жить нигде, кроме места, где изучают Тору». На первый взгляд эти слова кажутся слишком возвышенными для нашего простого разумения. Ведь как он мог отказаться от миллионов золотых динаров ради такой малости? И не захотел жить в городе, где там не изучают науку. В то время как сам он был знающим, великим мудрецом, ему ведь уже не надо было учиться у кого-либо. Удивительно. Однако суть сказанного очень проста и достойна того, чтобы это жило в каждом из нас. Что, несмотря на то, что у каждого из нас есть своя основа, в действительности ее силы всегда проявляются и только под воздействием окружения, в котором она находится. Как в случае с пшеницей, посеянной в почве. Силы, заложенные в ней, реально проявляются только под воздействием окружающей среды. Земли, почвы, дождя, солнца. Поэтому Раби Йоси бен Кисма прекрасно оценил, что если он оставит свое благодатное окружение, которое выбрал, и перейдет в окружение плохое, несущее вред, то есть в город, где не изучают науку, то есть не только растеряет всю предыдущую мудрость, но все скрытые в его основе силы тут же прекратят реально проявляться и останутся нераскрытыми. То есть не будет у них подходящего окружения, чтобы смог их задействовать и превратить их из потенциала в действие. И, как уже сказано выше, только выбором окружения определяется вся власть человека над собой, за которую он достоин, награды или наказания. Поэтому нет ничего удивительного в том, что такой мудрец, как Раби Йоси бен Кисма, выбрал хорошее и оставил плохое. и не соблазнялся материальными вещами и понятиями, как сказано в заключении, что после смерти не остаются с человеком ни деньги, ни золото, ни драгоценные камни и жемчуга, а только исправление и хорошие дела. И тут предостерегают мудрецы: сделай себе рава и купи себе товарища. И, как известно, также имеет значение выбор книг, первоисточников, так как только выбор окружения может привести успех или позор человеку. Только выбором окружения. И когда отдал себя в руки, то он становится как глина в руках мастера, гончара. Что это значит, что человек, у человека есть только хорошие поступки, все остается не деньги, не золото, ничего?
Он не может взять из этого мира ничего, кроме того, что он обрел силы ради отдачи. Только в том, что он освободился от своего желания получать, что он может получить и взять с собой только экран, отраженный свет и силы ради отдачи, которые он обрел. Это называется, что он освобождается от этого мира. Это не то, что тело перестает жить, и сердце перестает биться, и он умирает, как обычные люди или как животные. А он говорит всегда о духовном уровне. Человек, который освобождается, когда он переходит на следующую ступень от своего желания получать, он поднимается на вторую ступень. Это духовная ступень ради отдачи. И он поднимается, ну, как сказать, со всеми отдающими килим, которые он приобрел. И это все.
Мак Видиван.
Почему ответ Бен Кисмы так сильно похож на ответ Билама? Что, мол, ни за какие деньги и так далее.
Шнаем немцаем двуким бе...
Оба находятся в слиянии со своей методикой, каждый со своей. Очень трудно разделить между полным праведником и полным грешником.
Вопрос от молодежной группы. Как я знаю, что я выбираю? Как я знаю, что я выбрал правильное окружение? Как стать правильным материалом для работы?
Ты отмени себя и войди в духовную среду и увидишь, насколько ты можешь находиться у них. Может быть, их требования, они слишком сильные, может быть, нет. Но вхождение туда только как Раби Йоси бен Кисма после того, как ты себя полностью отменяешь. И это верно относительно каждого окружения.
Бальсулям тут в статье показывает четыре этапа развития, то есть как четыре стадии прямого света, как бы соответственно. Мой вопрос. Воздействие окружения — это тот самый свет, который воздействует на человека и образует его кли, способным действовать? Можно так описать?
Можно. Можно. 5:10.
Можно ли сказать, что и человечество сейчас тоже проходит изменения, когда вот сейчас первичная основа разлагается и приходит новая? И вот эти факторы, которые мы сейчас изучали, действуют также на все человечество. Можно так относиться к этому?
Человечество должно выбрать, под каким внешним воздействием оно может развиваться. Мы должны им предоставить себя. Кроме того, мы видим, что все остальные развития приносят человечеству беды и страдания. Мы должны объяснить, что это не прекратится, пока они не выберут методику взаимной отдачи, взаимного объединения между всеми. И это мы хотим им показать и научить, и
вот
дать
как
пример.
Мы объясняем, что вот эти факторы, о которых мы говорили, основа и влияние окружения и так далее, по отношению к человеку, который развивается, то вот те же самые формы воздействия есть и на все человечество. Это то же самое? Или как вот подойти к этому объяснению для человечества? Это та же закономерность, что и на нас воздействует?
Ну, конечно, ты можешь это сделать, потому что законы те же самые. Нет разницы, что Баля Сулам находится под другими законами относительно тебя или еще кого-нибудь другого. Закон есть закон. Раби Йоси бен Кисма, видишь, как он делает? Кто-то другой делает, наоборот.
А что тогда? Что такое является основой человечества? Что такое воздействие окружающих факторов? Что это за состояние, когда он разлагается, сгнивает, приходит к другой форме? То, что мы читали сейчас о пшеничном зерне.
Я не понимаю вопроса. Под внешним воздействием ты начинаешь видеть, куда развивается человечество. И что это за знаки, признаки, которые, скажем, влияют на нас? Разные внешние факторы. Первый фактор — это понятно, но второй, третий, вплоть до этого фактора общества, как мы можем направить себя не на хорошее или плохое, а на правду. В этом разница, что мы хотим подняться над хорошим и плохим, и только на истину направлять себя. В этом постоянная наша борьба и постоянный наш выбор. Так выбор доброго окружения, которое показывает мне правду. А не показывает, смотри, как это приятно, как это вкусно, а туда ты не ходи, и там будут большие страдания, а здесь поменьше и так далее. Нет, не это я хочу услышать. Я хочу услышать. Я говорю о нас, не о широкой аудитории. Мы хотим знать истину. А широким массам ты не можешь сказать так. Это как маленьким детям. Ты должен эту правду облечь во что-то сладкое, как лекарство, у которого есть такая сладкая оболочка, и ты даешь его ребенку, он принимает как сиропчики разные такие.
То есть в этом научном объяснении, как Баль Сулам объясняет нам, что в нашем развитии все идет в соответствии с законами природы. Все вот эти факторы, которые воздействуют, показывают, в чем выбор в этом правильном процессе. То же самое, те же законы природы по отношению к человечеству. То есть человечество здесь тоже увидит и убедится, что следующий ее этап, его этап, то есть какое воздействие окружения на человечество. Что это за воздействие?
Я не думаю, что ты мыслишь правильно, Марик. Ты хочешь бросить человечество в изучение законов природы, истории, географии и так далее. Это не поможет. Ты должен убедить их в том и убедить не из большого разума или чувства, или опыта, который у них есть. Нет у них этого. Ты должен лишь убедить их, насколько возможно, чтобы они пошли к тебе. Потому что нет выбора показать им сейчас, допустим, на всех этих примерах, которые есть перед ними, что это не стоит, и это не стоит, и это не ты. А почему я? Да. Продать себя. Вот и все. Что ты еще можешь сделать? И это то, что нужно. Баля Сулам называет это пропагандой.
Свободный выбор человечества. В чем?
Свобода выбора в том, чтобы они выбрали тебя, а не кого-то другого. Потому что со стороны природы у них нету в этом, они не разбираются. И поэтому стоит им сделать такой выбор, иначе они войдут в большие страдания, и, между прочим, мы с ними. Как Баля Сулам пишет, третья и четвертая мировые войны, я не могу сказать, что мы это уже прошли, этого не случится. У меня есть больше уверенности, что мы как бы выберем добрый путь. Потому что есть изменения к лучшему. Этот вирус, то, что мы продвигаемся, это все-таки такие изменения к лучшему. Но я не могу сказать, что все это закончилось.
Волга.
Раф, подскажите, пожалуйста, а чем определяется степень влияния окружения? Этим можно вообще управлять?
Вот вам. Повтори.
Еще раз.
Чем определяется степень влияния на меня окружения? Можно ли этим управлять?
Зеакольта луйбыха. Откама тамахни этот смеха.
Все зависит от тебя, насколько ты преклоняешь себя перед окружением. Окружение больше влияет на тебя. Насколько ты будешь возносить их, они умные, понимающие, находящиеся в постижении и так далее. Убеди себя, что это так, и тогда ты будешь впечатляться от них больше. Ну это же понятно. Киев 2.
Доброе утро, Раф. Скажите, вот вы сказали, что закрыться в десятке — это клипа, и молитва должна быть за всех. Вот нам, как одной команде, в какую точку вы нам посоветуете бить, чтобы прийти к одному?
Рахли и худ.
Только на единство. Нет ничего другого, кроме этого.
А по поводу остальных?
Единство между вами. И, может быть, расширить границы группы, чтобы она была сильнее. Да.
А по поводу того, что молитва должна быть за всех, это касательно народов мира или касательно Бней Баруха, чтобы у нас было силы и устремления?
Анахну цихим литпалель авур кулам, авур коля улам.
Мы должны молиться за всех, за весь мир, потому что все это наши кли. В конце концов, полное исправление мы достигаем в едином кли, и это все человечество, это все души. Понятно? Зихрон 10.
А микрофон Челхасагу.
Твой микрофон закрыт. Извините. Возвращаясь к теме выбора. Я думаю, что... Вот я лежу в кровати и думаю, мучаюсь, вставать, не вставать.
Это только ты выбираешь. Только ты. И это зависит от той важности, которую ты даешь, придаешь урок, учителю, окружению. И это зависит, насколько ты подготовил себя к этому с вчерашнего дня.
А это над этим разве не только мое согласие с тем, что происходит?
Это все согласие. Но не то, что это происходит за один момент. Нет, ты должен все подготовить. И себя, и окружение, и отношения, и оценку окружения. Все нужно подготовить заранее.
Итафо.
Маэстро, buongiorno. Я, comunque, sono influenzato da...
А, не слышно было, можно повторить?
Повтори.
Я в любом случае нахожусь в двух окружениях. Там, где учатся учитель, товарищи, и внешнее окружение. Что я могу бы делать, чтобы быть под воздействием только воздействием учителя?
Это зависит от твоей оценки товарища относительно оценки другого окружения. Как ты почитаешь товарища относительно всего мира? Вот так. И проверь свой микрофон, как ты говоришь. Слышны там еще всякие динамики, еще посторонние звуки.
Что такое границы группы и каким образом мы можем их расширить?
Границы группы не могут быть более 10, если это твоя группа, в которой ты находишься, и желательно достичь состояния 10 буквально, не 9 и не 11. И тогда ты начинаешь ощущать, что ты работаешь над этим количеством людей, насколько это количество, оно оптимальное. Но пока что не важно. 5-7. Тоже хорошо. Тоже хорошо. Главное. Попробуйте определить границы группы, что они сильные, и что они действительно границы, рамки. Хорошо? Теперь давайте мы почитаем статью Рабашу.
Но прежде чем мы перейдем к следующей части
важность группы.
Сначала послушаем мелодию.